Шалом, анаху ломдим эт маамар Шамати.
Здравствуйте, мы изучаем книгу, статью Шамати. 86-я статья, и построили несчастные города. Учебный материал можно найти на сайтах Харвут и Сватова. 86-я статья Шамати, и построили несчастные города. Писание говорит, и построили несчастные города для фараона, Питом и Рамсес. Следует спросить, но ведь Питом и Рамсес означает, что это красивые города, а несчастные мискенот, города, означает, что они бедные и нищие. А также от слова «опасность» — «сакана». Также следует понять то, что спросил наш праотец Авраам и сказал, «Как я буду знать, что я унаследую ее, то есть землю Израиля?» И что же ответил ему Творец? Сказано, и сказал он Аврааму, «Знай, что пришельцами будет потомство твое в чужой стране». И поработят их, и будут угнетать их 400 лет. В простом понимании трудно понять. Ведь суть вопроса была в том, что он хотел гарантии наследования. Но не видно никаких гарантий в ответе, которые дал ему Творец, что потомство твое будет в изгнании. Однако получается, что этот ответ его удовлетворил. Ведь мы видим, что Авраам, когда у него был спор с Творцом по поводу жителей из дома, у него был долгий спор с Творцом. И всякий раз он говорил, «А может быть?» А здесь, когда Творец сказал, что потомство твое будет в изгнании, он уже принял это как удовлетворяющий его ответ. И он не стал затевать никакого спора и говорить «может быть», а он принял его как гарантии наследования земли Израиля. И отсюда следует понять этот ответ. А также следует понять то, что объяснила книга Зоар по поводу стиха, и фараон приблизил. И она объясняет, что он приблизил их к возвращению к Творцу. Разве возможно, чтобы злодей фараон захотел приблизить их к возвращению? И чтобы понять все это, нужно понять высказывание мудрецов, звучащее так, как объяснял Раби Иуда, в грядущем будущем Творец приведет злое начало и убьет его перед праведниками и перед грешниками. Праведникам оно кажется высокой горой, а грешникам оно кажется тонким волосом. Те плачут, и эти плачут. Праведники плачут и говорят, как же мы могли одолеть такую высокую гору. А грешники плачут и говорят, как же мы могли не одолеть такой тонкий волос. И все это высказывание странно. Первое. Если он уже убил злое начало, откуда есть еще грешники? Второе. Почему праведники плачут? Ведь они, наоборот, должны были бы радоваться. Третье. Как возможны два мнения в мире, в то время как оба они, то есть и те, и другие, уже пришли к состоянию истины? Ведь это высказывание говорит о грядущем будущем. А тогда наверняка наступит состояние истины. Как же возможно в мире такое диаметральное различие от тонкого волоса до высокой горы? И Бааль Сулам объясняет это тем, что сказали наши мудрецы. Сказал Рави Аси, злое начало сначала подобно нити паука, а в конце подобно канатам тележным. Как сказано, горе вам, влекущие на себя грех вервями суетности и вину, как канатами тележными. Мы должны знать великое правило, что наша работа, которая дана нам, чтобы быть основанной на вере выше знания, не вызвана тем, что мы недостойны большей ступени. И потому нам дано все дано, чтобы мы получили все в кли веры. И это нам кажется низостью и умалением ценности. А человек ожидает, когда же мы сможем избавиться от этого бремени, называемого «вера выше знания». Однако это очень большая и важная ступень, величию которой нет конца и края. А то, что представляется нам низостью, вызвано желанием получать заключенным в нас. А в желании получать следует различать голову Рош и тело Гуф, где голова называется знанием, а тело называется получением. Поэтому все, что противоречит знанию, считается у нас низостью и животными действиями. И сказанного следует объяснить то, что праотец Авраам спросил Творца, «Как я буду знать, что унаследую ее?» Ведь как такое возможно, что они смогут принять на себя бремя веры? Ведь это против знания. А кто же может идти против знания? В таком случае, как же произойдет так, что они удостоятся света веры? Ведь все совершенство зависит только от этого. И на это ответил ему Творец, «Знай, что они будут в изгнании». Что означает, что он приготовил клипу, то есть злое начало подлого человека, и это фараон, царь египетский, где буквы слова «фараон» — «паро», это те же буквы, что и в слове «оров» — задняя сторона шеи. Как сказал Ари во «Вратах намерения» о Песахе, что фараон — это свойство задней стороны шеи, сужающее море, Мецарьям, то есть Мицраем, Египет. И он высасывал высшее благо, когда оно опускается к нижнему. Посредством своего вопроса, который он задает, кто этот Творец, голос которого я должен слушать? И тотчас же, вместе с возникновением этого вопроса, они уже находятся во власти клипот. Как говорит Рамбам в стихе, «Не обращайтесь к идолам». Одним этим обращением, то есть одним этим вопросом, они уже приступают к запрет «Не обращайтесь». А поскольку ситра ахра хочет иметь возможность высасывать высшее благо из святости, то что же она тогда делает? Чтобы иметь возможность высасывать высшее благо из святости, и это, как говорит нам Писание, и фараон приблизил. И книга Зоара объясняет, что он приблизил их к возвращению. И она спрашивает, как можно говорить о том, что фараон приблизил их к возвращению, тогда как образ действия клипот отдаляет человека от Творца. И это следует понять, как написано в книге Зор. Однако в тебе таится запись прегрешения, и это подобно змею, который нападает, пряча затем голову в тело. А в комментарии Сулам сказано, и это подобно, потому что в этом прегрешении, так как оно в скрытии, содержится сила змеи, которая уязвляет пребывающих в мире и приносит смерть миру. И когда он полон сил, невозможно избавиться от него. Это подобно змею, которая кусает человека и тотчас прячет голову в тело. И тогда невозможно убить его. И в Зоре есть еще одна статья о том, что змей пригибает голову и бьет хвостом. Другими словами, иногда он дает человеку принять на себя бремя веры, то есть свойство высшего знания. И это называется «пригибает голову», но бьет хвостом. Хвостом можно понять, как в конце своем. То есть то, что он пригнул голову, было, чтобы в конце он получил ради получения. Другими словами, то, что он дал ему до этого позволение принять на себя веру, было, чтобы потом взять все свое, взять в свое распоряжение. Ведь клипа знает, что нет другого места для получения высшего блага, кроме как посредством святости. И в этом смысл сказанного того, что фараон приблизил. Как объяснили мудрецы, что он приблизил Израиль к возвращению. И это было сделано преднамеренно, чтобы потом он мог забрать у них все в свое распоряжение. И потому Ари написал, что фараон высасывал все благо, которое спускалось к нижним. Он высасывал это через свойство орров, задняя сторона шеи, и со стороны горла, то есть свойство рош-гуфа, и забирал все в свои получающие келем. И в этом смысл слов «и построили несчастные города». То есть так было для Израиля. Другими словами, сколько бы они ни работали во время изгнания, фараон все забирал в свое распоряжение. Но как бы то ни было, народ Израиля был бедным, что называется несчастным, свойство нищего. А еще можно объяснить слово «мискинот» — несчастное от слова «опасность», «сакана». То есть они были в большой опасности, что останутся в этом состоянии на все дни своей жизни. Однако для фараона работа Израиля была Питом и Рамсес, то есть чрезвычайно красивые города. Согласно этому объяснение будет «и построили несчастные города для Израиля, а для фараона — Питом и Рамсес». Ведь все результаты работы Израиля падали в клепот, и они не видели никакого благословения в своей работе. А когда они усиливались в работе в вере и в свойстве отдачи, они в самом деле видели: плодитесь и размножайтесь. А в тот момент, когда они падали в свойство знания и получения, они тотчас же попадали под власть клипы фараона. И тогда они пришли к абсолютному и окончательному решению, что служение должно быть в свойстве веры выше знания и в свойстве отдачи. Однако они видели, что у них нет собственной силы, позволяющей выйти из-под власти фараона. Поэтому сказано: «И стенали сыны Израиля от работы, ибо они боялись, что они останутся там в изгнании навеки». И тогда «и вознесся вопль их к Творцу». И они удостоились выйти из египетского изгнания. Получается, что до того, как они увидели то состояние, в котором они находятся во власти клипот, им стало больно, и они испугались, что останутся там навечно. Нет никакой необходимости, чтобы Творец помогал им с получающими келим, если они не ощущают вреда и недостатка, которые заключены в этом, что это все, что мешает прилепиться к Творцу. Ведь иначе человек больше ценит работу в свойстве знания и получения. Тогда как свойство веры считается низостью, и они предпочитают знание и получение, потому что так обязывает поступать внешний разум человека. И поэтому им было уготовано изгнание, чтобы они почувствовали, что у них нет никакого продвижения в приближении к Творцу. И вся их работа опускается в египетскую клипу. И тогда они увидели, что у них нет никакого выбора, а они обязаны принять на себя работу в низости, то есть в свойстве веры выше знания, и стремиться к свойству отдачи. А иначе они ощущают, что они находятся во власти ситрахры. Получается, что вера, которую они приняли на себя, была из-за того, что они увидели, что иначе у них нет никакого совета. И поэтому они согласились на работу в низости. И эта работа, и это называется работа, зависящая от условий. Чтобы не упасть в сеть клипот, они приняли на себя эту работу. Но если условие отменится, отменится и любовь к этой работе. Другими словами, если отменится злое начало, то есть уже нет того, кто мог бы внушить им мысли, что нужно обращаться к идолам, отменится и любовь к работе в низости. И отсюда поймем сказанное нашими мудрецами. Злое начало сначала подобно нити паука, а в конце подобно канатам тележным. Известно, что есть свойство по принуждению, по ошибке и по злому умыслу. Желание получать заложенное в человеке есть свойство по принуждению, поскольку не в силах отменить его. И само собой это не считается грехом, хет, а считается прегрешением, авон. Как сказано, горе вам, влекущие прегрешения вервями суетности. В таком случае нельзя отталкивать его или ненавидеть его из-за того, что он не чувствует, что это будет грехом. Но потом из этого выходит грех, как канаты тележные. И из этого желание получать. Потом были созданы клипот, у которых есть целая структура, меркава. Как сказано, одно против другого создал Творец. И оттуда исходит злое начало. То есть все происходит от упомянутого выше тонкого волоса. А поскольку уже раскрылось, что это грех, они уже умеют оберегать себя от этого тонкого волоса. И тогда они понимают, что нет другого совета, если они хотят войти в святость, кроме как принять работу в низости, то есть в вере и отдаче. Иначе они видят, что они находятся под властью клипы фараона, царя египетского. Получается, что польза от изгнания была в том, чтобы они почувствовали, что желание получать является грехом. И это причина того, что они решат, что нет другого совета, кроме как пытаться прийти к отдающим келим. И потому Творец ответил праотцу нашему Аврааму на вопрос, когда он попросил гарантии наследования земли. «Знай, что пришельцами будет потомство твое, и будут угнетать их». Ведь благодаря изгнанию они придут к раскрытию тонкого волоса, то есть греха. И тогда они придут к принятию истинной работы, чтобы отдалить себя от этого греха. И это то, что сказал Раби Иуда о грядущем будущем, что будет уничтожит он смерть навеки. То есть Творец убьет злое начало. И, разумеется, от него ничего не останется, кроме тонкого волоса, что совершенно не ощущается как грех. Ведь тонкий волос — это то, что невозможно увидеть глазом. Но все же остаются еще грешники и праведники. И тогда все хотят прилепиться к Творцу. И грешники еще не исправили этот свой тонкий волос в то время, когда злое начало существовало. И тогда они могли почувствовать, что это грех. В то же время сейчас, когда злое начало осталось только в свойстве тонкого волоса, у них нет причины, чтобы им было нужно изменить получающие келим на отдающие. Как сказано выше, тонкий волос не ощущается. Но все-таки слиться с Творцом они не могут, поскольку существуют различия по форме. И не можем я и он пребывать в одном месте. И их исправление состоит в том, чтобы быть прахом под ногами праведников. Имеется в виду, что поскольку злое начало отменилось, получается, что у праведников нет причины, чтобы им было нужно работать в свойстве веры выше знания. В таком случае, если у них нет причины, кто же заставляет их? Поэтому, когда они видят, что грешники, которые остались с тонким волосом и не исправили этот тонкий волос в то время, когда присутствовало злое начало, когда было желательно, чтобы они исправили. Ведь тогда желание получать было раскрыто как грех. Тогда как сейчас, оно не воспринимается как грех, а воспринимается как тонкий волос. Поэтому, если нет причины, сейчас нет места для исправления. Но вместе с тем нет и возможности для слияния, потому что различия по форме остались. И все их исправление заключается в том, что праведники ступают по ним. То есть, когда они видят, что сейчас уже нет страха перед сетью клипот, ибо злое начало уже убито. В таком случае, почему же сейчас они должны работать в свойстве веры выше знания? Но когда они видят, что грешники сейчас не могут прийти к слиянию, потому что сейчас у них нет причины, то есть злого начала, чтобы грех был виден им, но вместе с тем они остаются снаружи, потому что в конечном счете различие по форме осталось. Поэтому праведники, когда они видят это, понимают, как хорошо было для них, что у них была причина работать в свойстве отдачи. То есть им казалось, что они занимаются отдачей только из-за злого начала. Однако они видят, что грех, которые они видели тогда, был им во благо. То есть эта работа действительно является главным. И не из-за страха, что они попадут под власть клипот, они совершают эту работу. И доказательство этому они видят у грешников, которые не исправили тонкий волос. А сейчас у них нет причины, и они остались снаружи. То есть сейчас они не могут прийти к слиянию с Творцом. Получается, что праведники получают силу идти от успеха к успеху благодаря грешникам. И смысл в этом смысл того, что грешники стали прахом под ногами праведников. То есть праведники ступают по тем, кто остался в свойстве грешников. Таким образом раскрывается сделанное заранее. То есть, что именно эта работа является важной. И не вынужденным образом, как им казалось ранее, когда у них было злое начало. Сейчас они видят, что даже и без злого начала стоит работать в свойстве отдачи и веры. А то, что те плачут и эти плачут, известно, что плач есть свойство катнута, то есть свойство вак. И существует разделение между гар и вак. Ибо мохин де вак светят в состоянии прошлого. То есть они берут жизненную силу и свет от того, что происходило с ними. В то же время Мохин Дегар светит в настоящем, благодаря тому, что совершает единение Зивуга. И в этом объяснение того, что праведники плачут и говорят, как же мы могли одолеть такую высокую гору? Ведь сейчас они видят, что было до умерщвления злого начала, когда власть его была очень велика. В свойстве одно против другого создал Творец. И к ним было проявлено большое милосердие со стороны Творца, который дал им силы выиграть войну со злым началом. А сейчас они испытывают радость и ликование от того чуда, которое произошло с ними тогда. То есть в прошлом. И это называется Мохин Катнута. И грешники плачут, потому что сейчас у них нет никакого совета, как прилепиться к Творцу. Хотя сейчас они видят, что это всего лишь тонкий волос. Однако поскольку сейчас нет злого начала, у них нет причины, позволяющей изменить получающие келим на отдающие. Они лишь видят, что они снаружи, поэтому они плачут. Однако их исправление состоит в том, что они становятся прахом под ногами праведников. То есть, как сказано выше, благодаря тому, что праведники видят, что, несмотря на то, что сейчас нет злого начала, и тем не менее грешники не могут удостоиться слияния, тогда они говорят о том, что думали, что только из-за злого начала следует идти путями отдачи. А они видят, что это является истинным кли. То есть, даже если бы не было злого начала, этот путь все равно является истинным. Ведь путь веры — это прекрасный путь. И отсюда поймем, почему грешники... Почему остаются грешники после умерщвления злого начала? Это для того, чтобы они были прахом под ногами праведников. Ведь если бы не осталось грешников, не было бы тех, кто раскроет эту великую вещь, что путь веры не определяется любовью, зависимой от каких-либо условий. То есть не из-за злого начала надо идти путем веры, а это безусловная любовь. Ведь сейчас уже нет злого начала. И все же только путем веры можно удостоиться слияния с Творцом. А в другой раз я слышал, что то, что мы нуждаемся именно в вере, вызвано гордыней, которая есть у нас. И поэтому нам трудно принять веру. То есть, несмотря на то, что вера — это высокое свойство, и прекрасная ступень, ценность, значение и совершенство величия, которые нижний не в состоянии постичь и понять, что происходит только из-за существующей в нас гордыни, то есть желание получать. Нам кажется, что является свойством низости и животным действием. И по этой причине нам уготовано состояние нечестивого человека. А в другой раз я слышал, что мы видим, что когда мы не желаем принимать веру, мы падаем из нашего состояния. И раз за разом мы поднимаемся и падаем, пока не решим в своем сердце, что у нас нет другого совета, кроме как утвердить веру. И это было для того, чтобы принять веру. И в этом смысл слов «И построили несчастные города для Израиля, для фараона».
Ну ладно.
Туда ленив.
Спасибо, Ниву. Хорошо, или есть еще вопросы? Нет. Прекрасно.
Каждый Песах есть такое интересное явление, по крайней мере, я его чувствую, что весь порядок работы перепутывается, становится непонятным.
Перед Песахом.
В Песах. Вся учеба Песах, она как бы обновляет определение, что называется лолишма, что называется подготовкой, что означает лишма, и что такое трепет, и что такое любовь. Весь путь вдруг становится очень непонятным.
Да. Это происходит всегда в жизни. Если человек изменяет свой подход к важным вещам в жизни. Да. Отсюда нам понятно, что раскрывается причина, почему Творец создал все в обратном виде. Мы должны раскрыть это в прямом виде и увидеть, насколько это совпадает с нашим путем.
Кен.
Да.
Бокер тов и шаббат шалом. Рав.
Доброе утро. Рав, так кажется, что фараон строит в нас правильное отношение к вере высшего знания. Он пишет тут, что фараон тут забирал все благо. И действительно, оставляет нам эти несчастные города. Это мысли ради получения. А еще говорит, что эти несчастные города — это опасные города. То есть опасность того, что мысль, желание получать, останется. В таком состоянии мы всегда развиваем веру выше знания. Почему? Фараон отбрасывает нас в клипот, в падение, и тогда есть потребность подниматься и развивать веру выше знания. И это, как мне кажется, часть тех выводов и понимания из этой такой сложной статьи. И вопрос, правильно ли мы это видим так? Можно ли так рассматривать?
Да, да.
Спасибо.
Гилад.
Гилад.
Можно ли понять, что такое состояние плача? Написано, что приходит к состоянию, когда умерщвляют злое начало. Одни плачут, и другие плачут. И это состояние веселья и радости. Что такое плач?
Они говорят, как мы не могли выдержать, как справиться против этого, против того, то есть как эти вещи, которые нам подстроили, могли нас так запутать.
Но мы в работе, может быть, это уже состояние окончательного исправления, и мы не видим ничего, но мы говорим, что всегда мы должны рассматривать свое состояние и то состояние, к которому хотели бы прийти. И всегда стремиться, чтобы сравнить их и сказать, ну, что необходимо, чтобы прийти к правильному состоянию, ну, так более-менее работа.
Не более-менее, а без выходности, потому что кто знает, каково правильное окончательное состояние.
Так что означает взглянуть на прошедшее состояние и быть в состоянии плача? Праведником или грешником? Что это за такой подход, понимание?
Ну, так еду ли атем?
Ну, скажите мне вы.
Вот вам так зорожила, вы
не знаете. Сейчас повторю вопрос, посмотрим.
Может, лучше в тексте почитаем.
500.
Не расслышал страницы. Одни плачут, и другие плачут, потому что известно, что плач — это свойство катнута, вак. И есть отличие, разделение между гар и вак, ибо мохин де вак светит в состоянии прошлого, то есть они берут жизненную силу и свет от того, что происходило с ними. В то же время мохин де гар светит в настоящем, благодаря тому, что совершает единение с Зивугом. И в этом объяснение того, что праведники плачут и говорят, как же мы могли одолеть такую высокую гору? Ведь сейчас они видят, что было до умерщвления злого начала, когда власть его была очень велика. В свойстве одно против другого создал Творец, и к ним было проявлено большое милосердие со стороны Творца, который дал им сейчас силы выиграть войну со злым началом, и сейчас они испытывают радость и ликование от того чуда, которое происходило с ними в прошлом. Называется Мохин и Катнут. То есть это плач, но в то же время радость и ликование. Что же такое плач?
Плач — это то состояние. Каждое состояние самостоятельно. Когда они были, очень боялись того, что они останутся под властью злого начала.
Да.
Вот и все.
Но сейчас они уже прошли это состояние.
Да.
Сейчас они рады, что прошли его.
Да.
И тогда отношение к прошлому как плач, а радость к настоящему как радость?
Что написано? Те плачут, а эти плачут?
Да.
Почему?
Он
говорит, одни плачут, праведники, потому что говорят, как же смогли одолеть такую высокую гору, а грешники плачут, как мы могли не пройти тонкий волос.
Да. Так, по сути дела, и у тех, и у этих есть причина плакать.
Ну,
ну, нет.
Кен.
Да.
Каков
итог Египта? Мы всегда говорим, что воспоминания о выходе из Египта. Тут он говорит, что человек через помехи и то, что у него было противостояние злого начала, приводит его к вере. А далее он говорит, что это не должно быть причиной для того, чтобы находиться в вере.
Причина, что Творец вывел из Египта.
И что это высекает в сердце человека? Так что с этого момента выхода
он
не только из-за помех будет в вере, а будет еще подход быть в слиянии с Творцом.
Да.
Как каббалист остается скрытым с Творцом без связи с помехами, даже когда нет помех? Каков итог Египта, после которого есть слияние и даже без помех?
Это не вопрос, есть помехи или нет помех. Он в любом случае... Не очень
сконцентрирован. Прочесть отрывок?
Да.
Он говорит тут. Не было того, кто бы раскрыл эту великую вещь, то, что путь веры не связан с зависимой любовью. И не из-за злого начала следовало идти по пути веры, а это любовь независимая. Поскольку сейчас нет уже злого начала, и тем не менее, только путем веры можно удостоиться слияния с Творцом.
Да.
То есть есть некоторое выяснение после выхода из Египта в том, что все прошлое, и то, что мы боролись со злым началом.
Я хочу все это принять на себя, хотя у меня есть возможность избавиться от этого.
Ну, скажем, после конгресса или какого-то мощного объединения, когда была сильная, хорошая внутренняя работа, мы как бы выходим в большой мир, и есть еще там работа, и мы можем сильно сделать акцент на слиянии без какого-то внешнего события.
Только с Творцом, чтобы он раскрылся и взял нас из Египта. Нам нечего делать. Да, Гершин.
Я бы хотел поговорить о необходимости выхода из Египта. Он пишет здесь: «И возопили сыны Израиля от работы, поскольку боялись, что останутся там в рабстве навсегда. И тогда возопили они, вывел их из Египта». И еще один абзац я хочу прочитать. «Прежде чем видели состояние, в котором они находятся под властью клипот, им больно, и они боятся, чтобы не остаться там навсегда. Тогда нет никакой потребности, чтобы Творец помог им в получающие кли, если не чувствуют того вреда и хисарона, и это... то, что мешает нам прилепиться к Творцу, поскольку иначе человек уважает работу в знании и получении, в то время как вера считается низостью и выбирается отдача. Так действует внешний разум человека. Вопрос. Они выходят из Египта, прежде чем чувствуют страх от того, что находятся в желании получать. Откуда взялся этот страх?
Они видят в желании получать свое состояние. Им становится ясно, что то, что, что это то, что удерживает их.
Но ведь он дает им наполнение.
Ну так что?
Он наполняет их? Откуда возникает страх?
Это вся проблема, что он дает им наполнение.
И пока человек не будет бояться и не почувствует, что природа вредит ему, он никогда, у него не будет возможности, потребности выйти из своей природы?
Да.
Так откуда приходит это чувство и ощущение, что моя природа мне мешает? Она не хороша мне. Когда я начинаю вообще бояться этого? Ведь нужно бояться. Откуда это исходит?
Он видит, насколько это противоречит правильному окончательному состоянию.
Но он пишет, что правильное окончательное состояние — это то, что вера остается в свойстве низости, это не ценится людьми.
Это проблема?
То, что проблема, я понимаю, но почему спрашиваю, как ее решить? Выйти из нее.
Решают ее тем, что приходит свет веры. И наполняет все. И человек может в свете веры подняться. И тогда нет никаких проблем. Да.
Свет веры. Что заставляет его прийти и вдруг проявиться в человеке? Тот самый свет веры дает ощущение какое? Что он боится быть в желании получать, выстраивает в нем потребность выйти, попросить, воскричать. Почему вдруг вера должна находиться в сердце человека?
Ну, все думают или нет? У тебя есть ответ,
Гилад?
Мне кажется, что вы сказали, свет веры и дает ответ своим разуму, это не понять.
Да.
Улай лефия шеэла гам, улай зе ия тшува гам.
Может быть, ответ в том, что я прошу свойства отдачи без всякого вкуса, без потребности, привлекая свет веры.
Может быть. Это не в направлении решения. Да, мама.
Если
человек раскрывает, что кроме желания получать, у него нет ничего, на самом деле человек приходит к решению выйти из своей природы, или это как кино, которое нам показывают, а мы только наблюдаем?
Это вопрос. Ну, допустим, да. Он видит, что злое начало, которое присутствует в нем, будет ему во зло. Дальше что?
Тов.
Да.
Ладно.
Кен.
Да.
Рав, эхмашпия и ора эмуна аля лев.
Как влияет свет веры на сердце?
Сердце начинает чувствовать свет веры.
Он говорит тот, что мы в последнем абзаце статьи. И всякий раз мы поднимаемся и падаем, пока не определится в нашем сердце, что необходимо утвердить веру.
Да.
Я думал, что вера, она как раз соответствует знанию, противостоит знанию. А здесь говорится, что она должна войти в сердце. Как она влияет на сердце?
Наполняет сердце.
Но
ведь сердце должно желать любить, отдавать.
Да. И в чем разница? Веры, когда входит в сердце, дает сердцу вывести из него эти ощущения.
Понял.
Все? С этой стороны вообще? Да?
Несколько
дней назад я встретил сына Итая Рафаэля на улице. Ему 4-5 лет. Мы поговорили о страхе. Я ему сказал, что я боюсь забыть о своих товарищах. Он меня так посмотрел и сказал, ну что, этого все боятся. Я так подумал, как ребенок 4-летний, ну вот так вот растет он, как бы откуда у него такое знание, такое ощущение, что все этого боятся. Я понял, что, в общем, то, что влияет, это окружение. Ведь то, что ему рассказывают каждый день, это он и чувствует. Все боятся потерять часть, потерять связь с товарищами. И он.
Да.
Тов.
Хорошо.
Кен Гершин, это...
Да, Гершин, ты единственный.
Не, ну это как-то размывается, мы должны почувствовать страх. Я знаю, что такое чувствовать страх. Мне кажется, что каждый знает, что значит бояться. Я читаю, что нужно бояться от того, что нахожусь в желании получать. Я учусь ни день, ни два, никогда не чувствовал такого страха. И мне хочется спросить, как прийти к такому страху? Страху ведь я никогда не боялся так остаться в желании получать до крика. Откуда приходит это ощущение и крик, и страх? И что его заставит пробудить во мне такой страх?
Страх чего именно?
От того, что я нахожусь в природе ради получения. И это... Я в опасности. Я читаю об этом, я могу это понять. Но ощущение страха, тревоги, все, что приводит к молитве в конечном итоге, я не вижу, что меня к этому приведет. Знаете, я даже могу почувствовать плохо из-за того, что я нахожусь в такой природе. Но страх... Черный по белому, человек должен бояться. Даже больше, чем пару раз он об этом пишет. Может быть, я неправильно себе представляю этот страх.
Нет, ну это страх, который знаком человеку. Только здесь это особые вещи, чего он боится. Так как прийти к такому страху?
Ну вот я спрашиваю, как прийти к страху от того, что я не могу отдавать. Можно рассказать всякие истории человека, ну, в другом кругообороте. Ты главное, откуда берется эта потребность?
Интересно. То есть я могу успокоиться даже от того, что не сейчас, так в следующем кругообороте.
Ну, даже так?
Да.
Кен.
Да.
Азмау всем.
Так что делать?
Шуалим это рав. Ло, азмит
парень.
Нет, так мы молимся Творцу именно с этим вопросом. И чего мы ожидаем?
Чтобы дал потребность и желание отдавать.
Иначе?
Ну хорошо, если бы был какой-то другой фидбэк, обратная связь, если бы мог себе сказать, тебе будет все плохо, я могу все что угодно сказать, но главное, сердце должно пожелать. Я хочу отдавать, ну хорошо. И завтра я захочу отдавать, и послезавтра. Может, иногда на самом деле не будет такой просьбы отдавать, и товарищи ее могут пробудить. Но этот страх, тревога, должно быть требование. Я не могу идти ни секунды без того, чтобы было какое-то требование. Я и спрашиваю, откуда это требование появляется. Понятно, что от Творца. Сила веры, сила веры. Понятно, что это другая сила. Но что будет причиной, чтобы она появилась, сила?
Но если вижу чува.
Ну, у него есть ответ? Да.
Китамида. התשובה בצורת שאלה, זה בסדר? איך להחליף כלים?
ответ всегда заложен в вопросе. Как заменить כלים?
להחליף עין, עין עם א'.
Как поменять עין и א'.
פרו יהיה רופא.
Чтобы фараон стал врачом. А властелин мира мог поместить веру вместо желания, на место желания. Желание хохме, но мы хотим все равно, чтобы прежде быть в бине, в вере выше знания. И как заменить? Одни келим на другие.
Заменить с помощью молитвы.
Тфила.
Молитва.
А
что происходит со всеми этими буквами? Пей, айн, реш, фараон. Тут все крутится вокруг этих букв, вокруг трех этих букв. Или это не важно? Это только путает?
Но то, что мы должны изменить одни на другие свойства, это верно. Это верно. Ну ладно. Турция 2.
Шабат шалом, Рав Якар. Рав Якар, киши öyle bir safhada ki клипотун eline düşme korkusunda. Yani kişi nasıl dünyevi alma arzusunun üzerine...
Здравствуйте. Когда человек находится в состоянии, когда боится упасть в клипот, как человек может подняться над желанием, над своим материальным желанием получать?
Еще раз.
Когда человек находится в состоянии, что он боится упасть в клипот,
да.
Как он может подняться над таким состоянием выше своего материального желания?
Ну, нагид, затащила.
Ну, допустим, это вопрос. Что ответить?
Кен.
Да.
Что только с помощью товарища можно что-то делать. Сам по себе я погружен в клипот. Любая проверка с помощью товарищей. Возможно, это частичный ответ Гершину тоже. Я согласен и продолжу. На прошлой неделе мы читали притчу Баля Сулама о комнате. Когда включают свет, то видно, что есть грязь в комнате.
Да.
И это неудобное состояние. Чувствуется, что есть грязь в этой комнате. На самом деле свет появляется и раскрывает истину. Вопрос, кто открывает окно, чтобы проник немножко свет, чтобы человек понял, что происходит.
Тогда он понимает, что окно открывает товарищи, и открывает ему учебы, и открывает ему рав и каббалисты. Но само состояние тоже не очень удобное. Он должен не может идти спать и быть с собой доволен. Но с другой стороны, страх связи с товарищами и о пути, чтобы, да, свет проник в эту комнату, иначе так и умрет без знания. И все, что касается веры, есть вот такой тонкий нюанс, потому что любая вера может перейти в знание, и тогда как бы исчезает работа. Мы повторяем какие-то вещи много лет, человек может согласиться с этим, с тем, что он соглашается. С одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, это у него крадет работу. Как сохранить этот тонкий момент, чтобы выбирать путь веры, но не вносить его в разум?
Я понимаю вопрос. Молиться. Только молиться, да?
Я приведу пример. Допустим, я чувствую, что я многому учусь у товарища. По мелочам. Вчера сидел на трапезе с товарищем, он как бы произнес вслух такой вопрос, сказал, что трапеза важнее урока. Я слышал это 1000 раз. Я знаю, что утренний урок самое важное, что есть в жизни, это просто спасение, и это автоматически к этому подхожу. Рад, не рад. Всегда утренний урок важнее всего, а трапеза, она... И да, не всегда чувствую, что на трапезе есть что-то больше, чем учеба с каббалистом, с источниками, работа с десяткой. Ну, трапеза и трапеза. То есть все еще удерживает это в состоянии веры. Вчера, когда мы поговорили немножко, и стало чуть более в чувстве, что в трапезе есть что-то дополнительное, особое, чего на уроке быть не может. Я боюсь, что как только я перейду, ну, внесу это в автоматический подход, то работы не останутся. Ну окей, сейчас я... Ну и что с того, что я понял? Ведь потребность держать нечто высокое, то, что разум не воспринимает, держать над собой и говорить, что я согласен, что это надо мной. Ну, тут есть что-то такое не целое, не завершенное.
Ну, хорошо. У него хорошее состояние.
Продолжение Гершона, как раз то, что я подумал, вышло какой-то большой грех, но он рад от этого. Я думаю, это о всех тех деньгах, которые есть у него сейчас, и как он это сделал, и как получилось у него это. И вдруг он раскрывает, что он что-то оставил открытым, не закрытым. И вместо греха есть какое-то свидетельство того, что если кто-то увидит, могут его схватить. И он раскрывает какую-то маленькую оплошность. И тогда он начинает бояться. Может быть, кто-то придет в один день и спросит, а кто это сделал потом, с этим вот свидетельством, которое он нашел. Ну, то, что вы говорите, много света веры, свет, который придет к нам, он покажет нам, раскроет каждому лично его желание получать как злое те преступления, которые он сделал, и раскроет ему как зло. Мы как бы к этому состоянию должны стремиться. И пока мы не там, наша природа как бы покрывает это все. И наше стремление, естественно, к тому, чтобы это все было покрыто, это то, что мы делаем с собой. Это наша мысль.
Ну тогда о чем молиться?
О свете веры, чтобы он пришел и раскрыл нам нашу природу. Потому что без того, что он придет, и без того, что мы почувствуем, мы будем чувствовать себя... У него не будет этой просьбы, не будет этого страха.
Так, что у нас есть еще?
Кабьютейша. No.
Yes. Thank you, Rav.
Not at all.
Я
хочу прочесть что-то, то, что я написал, для того, чтобы припомнить. В статье написано, что это не только из-за желания получать, а нужна нам вера. И это будет любовь безусловная. Прийти к вере выше знания. Нужно, чтобы для этого у нас было кли для этого.
Да.
И это кли может быть как то, что мы знаем, что нам необходима помощь Творца в любой, в любом случае. Нам нужен... Когда мы принимаем это ощущение, мы молимся Творцу, чтобы Он дал нам это наполнение, и тогда мы придем к вере выше знания. Это то, что я понимаю. Верно ли это?
Я не понял. Какие два этапа у нас тут есть?
Для того, чтобы прийти к вере выше знания, нам нужно, чтобы для этого было у нас кли. А кли — это знание того, что нам необходима помощь Творца в любом случае. Нам необходима помощь, как воздух для... жизни. Мы придем к наполнению, которое называется вера выше знания, и так я чувствую.
Да, я тебя понимаю. Да, с твоей стороны это должно быть так.
Зихрон ту.
Кен, шалом, рав. Шалом лекулам.
Да, здравствуйте, Рав, здравствуйте всем. Доброе утро. Я думаю, что вопрос в том, что мы должны всегда искать ответ в статье. Вопрос Гершина, откуда приходит этот страх и молитва, чтобы помог нам Творец. Рабаш пишет, написано, что плачут грешники, потому что нет у них никакого совета, как прилепиться к Творцу. Несмотря на то, что они видят сейчас, что это тонкий волос. Но сейчас у них нет возможности превратить это в кли отдачи, видят только это снаружи, поэтому плачут. И я думаю, что это хорошая причина для страха. Можно объяснить это и в работе в одном человеке, и в группе. И тогда он продолжает, но исправление в том, этих праведников, что они станут прахом под ногами праведников. Несмотря на то, что нет сейчас злого начала, в любом случае они, грешники, не могут удостоиться слияния. И только из-за причины злого начала они могут прийти к кли отдаче и увидеть, что это настоящая кли. То есть даже если было злое начало, это путь истины. Это путь через веру.
Но как же все-таки грешники приходят к слиянию?
Они не приходят к слиянию. Это то, что я понимаю, то, что он написал. Собственно, греш...
В конце исправления все придут. Что, разве конец исправления не для всех?
Всем не, все, это для всех, но он не будет для всех. Садиким, то есть праведники будут идти с грешниками, и сейчас будут находиться уже вместе в слиянии с Творцом. Все будет раскрытие, и не будет выбора. Мы знаем, что скрытие для нас, когда будет все исправлено, то тот, кто не исправил в скрытии, не сможет исправить в раскрытии. Это то, что я понимаю. И тогда он останется там, будет плакать.
Бесседер.
Пяти, woman, пяти, шлужим и шмоне.
Лишила Шель Гершин.
По поводу вопроса Гершина, он спрашивает, откуда получают это требование изменить нашу природу. Я думала, что получают все это только от включения в товарищей, в десятки, когда слышат и хотят соединиться, включиться и получить их хиссароны. Это одно. И второе, от обязательства оттуда тоже получают, от товарищей. Когда они требуют, мы получаем это. Невозможно продолжать.
Хорошо, хорошо. Спасибо. Спасибо.
Хадераван.
Я тоже отождествляю себя с вопросом Гершина. Как бы, если не выходит молитва из сердца, то это она, если у меня нет настоящего страха, то как можно прийти к настоящей молитве? Или может искусственная молитва привести к этому? В разуме я понимаю, но как прийти к настоящему требованию, настоящему страху?
Нужно играть?
Но...
Раф, можно тоже спросить? Я думаю, что если мы видим себя как маленький мир, когда Творец светит вокруг и показывает нам все зло в мире, и мы отталкиваем его, мы говорим, это не от нас, это от кого-то другого. Пока не примем в себе все это зло, которое есть во всем мире, мы не почувствуем этот страх. Этот страх, он вокруг нас, и Творец светит и показывает нам эту грязь. И мы говорим, это не наше. Пока не примем эту грязь на себя, мы не почувствуем этот страх.
Так, Нив, что у нас еще есть? Что у нас вторая часть урока?
У нас есть свобода воли. Перейдем к следующей части урока, а перед этим споем вместе песню.
חזקים על אותם שערים שסותמים את הלב כל הזמן מפרידים כל הזמן מרחיקים ממי שאת הכל מסובב מדרגה מדרגה מחזיקים מתגברים ודורשים את הכוח לחזור ופתאום הנולים נעשים לפתחים והחושך הופך לו לאור מעל המצבים החברים שומרים עליך באהבה ביחד מעלים תפילת רבים כולנו באותה כוונה באיחוד הלבבות עד שמלאה השאה כל כדור וכדור שפוגע בלב מעורר ניצוצי אהבה ועוד מאמץ בחיבור הנקודות מעלה מליבנו תפילה ושוב מנעולים נעשים לפתחים ויזרמו נחלי אמונה מעל המצבים החברים שומרים עליך באהבה ביחד מעלים תפילת רבים כולנו באותה כוונה מעל המצבים החברים שומרים עליך באהבה